новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Опубликованный ко Всемирному дню свободы печати доклад неправительственной организации Freedom House. Больше всего свободной информации есть в российском интернете. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить обвиненному в шпионаже ученому Игорю Сутягину денежную компенсацию. На острове Русский, вблизи Владивостока, турецкие рабочие на демонстрации призывают выплатить им задолженность по зарплате. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Это главная тема этого часа. Россия до сих пор, по версии Freedom House, остается несвободной страной, в которой используется правосудие для преследования журналистов, а государственное влияние распространяется почти на все органы СМИ. Доклад американской правозащитной организации был обнародован накануне Всемирного дня свободы печати. С выводами американских экспертов согласны не все российские коллеги. Над этой темой работала сегодня моя корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
Всемирный день свободы печати провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается каждый год 3 мая. Начиная с 1997 года, за вклад в дело свободы печати стала присуждаться 3 мая и премия ЮНЕСКО. В 2007 году ее получила российская журналистка Анна Политковская посмертно. За последние 10 лет, помимо Политковской, были убиты еще 5 сотрудников «Новой газеты». Автор ряда расследований «Новой газеты» Елена Милашина приняла в этом году участие в торжествах по случаю Всемирного дня свободы прессы в Вашингтоне.
Все больше гражданских активистов, гражданских журналистов получают угрозы. Нередко они подвергаются жестоким избиениям. Впрочем, это типичная манера обращения российских властей не только с журналистами, а и со всеми согражданами, пытающимися говорить правду. Множество российских блогеров, пишущих о российской бюрократии и о коррупции, опасаются за свою жизнь. Мне известны лишь считанные случаи наказания виновных в избиениях и убийствах журналистов в России.
Для России характерна безнаказанность виновных в физических расправах над журналистами, отмечают авторы доклада Freedom House. Каждый год эксперты этой организации публикуют рейтинги свободы средств массовой информации во всем мире. В этом году, накануне Всемирного дня свободы печати, Freedom House опубликовал новый доклад о состоянии мировых средств массовой информации, где России отведено 173 место. С подробностями из Вашингтона Алан Давыдов.
Сегодня только каждый шестой житель Земли является гражданином страны, которая по классификации Freedom House отнесена к разряду свободных. В десятку самых свободных для прессы стран вошли Финляндия, Норвегия, Швеция, Бельгия, Исландия, Люксембург, Андорра, Дания, Швейцария и Лихтенштейн. Соединенные Штаты занимают 17 место между Сан-Марино и Коста-Рикой. В десятку стран с самым низким рейтингом свободы прессы вошли Северная Корея, Туркменистан, Узбекистан, Ливия, Эритрея, Бирма, Беларусь, Куба, Иран и Экваториальная Гвинея. По словам Карен Карликар, руководитель исследовательской группы Freedom House, картина со свободой прессы на постсоветском пространстве, за исключением стран Балтии, в целом остается унылой.
Если посмотреть на Россию и некоторых ее соседей, Казахстан, Азербайджан, там ситуация со свободой СМИ остается неважной. Вместе с тем приятно удивила Молдова, где новая правящая коалиция сделала шаги к усилению юридической защиты прав журналистов. Сократилось число случаев преследования журналистов в Грузии. Кыргызстан, несмотря на смену правительства и серьезную прошлогоднюю вспышку этнического насилия, относительно светлое пятно на фоне своих среднеазиатских соседей, занимающих последние места в нашем глобальном рейтинге. Россия по степени свободы прессы в обзоре Freedom House занимает 173 место. Она находится между Белоруссией и Казахстаном. Авторы исследования отмечают, что для России характерны использование послушного властям правосудия для преследования независимых журналистов, рост самоцензуры репортеров, безнаказанность случаев физической расправы над журналистами, включая убийства, а также продолжающийся государственный контроль или влияние почти на все органы СМИ.
Рассказывал Алан Давыдов, Вашингтон. В предвыборный для России 2011 год государственное влияние распространяется не только на телевидение, но затрагивает и газетный рынок. Сразу у нескольких крупных печатных изданий сменились главные редакторы и управляющие. О зачистке медийного поля в программе «Час прессы» 3 мая говорил независимый журналист, в прошлом главный редактор ряда ведущих изданий Раф Шакиров.
Но сейчас на данном этапе нужно решить политическую задачу, а именно увеличить процент «Единой России». Это приход в совет директоров «Известий» господина Габриэляна, владельца таких ресурсов, как Life.ru, Маркера, большого жизнь, друга Владимир. Товарища Суркова, поклонника Владимира Искренне. Путина. Безусловно, и Габриэлян этого не скрывает, он сторонник «Единой России». Даже на газету, такую даже как «Известия», возлагает определенные надежды, потому что она должна как бы окучить определенную часть электората. И потом не надо забывать, что газета «Известия» не существует в пустом пространстве, она является составной частью путинского холдинга, куда входит Первый канал, Пятый канал, РЕН-ТВ, Эхо Москвы и так далее. Этот же холдинг собирается приобрести, если уже не приобрел, Видео Интернешнл, а это 90% рекламного рынка. И тогда для наших медиа наступают очень суровые времена. В Соединенных Штатах такая штука просто невозможна, да и во многих других странах, потому что это явный прецедент для антимонопольного законодательства. А здесь, ну кто против товарища Путина антимонопольное законодательство будет применять? Вы смеетесь?
Американская правозащитная организация Freedom House также критикует российское руководство в связи с приговором Михаилу Ходорковскому по так называемому второму делу ЮКОСа за высокую коррупцию, разгоны демонстраций и мягкую реакцию на выступления националистов. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов не во всем согласен с американскими коллегами.
Странное очень ощущение, потому что, в принципе, по раздельности я согласен с каждым пунктом, хотя не знаю, в какой степени можно изменить прессе приговор по Ходорковскому. С моей точки зрения, прессе можно было бы изменить освещение этого дела в некоторых, особенно телевизионных источниках, но вряд ли этот приговор имеет отношение к реальной свободе слова. Но фокус заключается в том, что Россия осталась в этом списке Freedom House на том же самом месте, а между тем последний год для прессы был годом относительно удачным по сравнению с предыдущими годами. И связано это с тем, что появился зазор в так называемом тандеме. И у прессы появилось некоторое большее поле свободы. И в этом смысле пресса значительно лучше выглядела в этом году, хотя бы потому, что она обсуждала более широкий круг вопросов, меньше боялась анализа. И, наконец, обвинительный приговор, который принял суд по убийцам Бабуровой, тоже, в общем, надо бы учитывать. Хотя я понимаю, что это не входило и не могло входить в число обозреваемых фактов.
Предвыборный для России год не ограничит ли в некоторой степени свободу прессы, как вы считаете?
Думаю, что нет. Появление различных материалов, связанных с выступлением против «Единой России», растет.
Часто в американскую правозащитную организацию Freedom House критикуют, упрекают политизированности.
У меня нет этого ощущения. Я являюсь одним из экспертов, в том числе бывал экспертом и для различных выводов Freedom House на протяжении последних там лет, но у меня ощущение, что у них тоже действует сила инерции.
Таково мнение президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный за шпионаж и впоследствии помилованный, выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Суд обязал власти России выплатить Сутягину 20 тысяч евро компенсации за нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Убийство лидера Аль-Каида Усамы бин Ладена не было результатом совместной операции США и Пакистана. Об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в интервью газете «Вашингтон-Пост». В Чехии задержаны 7 подозреваемых в сотрудничестве с боевиками, действующими на Северном Кавказе. В Дании уроженцу Чечни боксеру Лорцу Дукаеву сегодня предъявлено обвинение в террористической деятельности. В Великобритании в окрестностях одной из атомных электростанций по подозрению в террористической деятельности задержаны 5 человек, уроженцы Бангладеш. На западе Ливии идут упорные бои правительственных сил и повстанцев у города Зинтаны в прилегающих горных районах. Румыния и США договорились о размещении на румынской территории элементов американской системы противоракетной обороны. События на юге Киргизии летом прошлого года не являлись геноцидом, но имели признаки преступлений против человечности. Такой вывод содержится в докладе Международной независимой комиссии, представленном сегодня в Бишкеке. В Атлантическом океане обнаружен второй бортовой самописец самолета компании Air France, потерпевшего катастрофу в июне 2009 года. В Подмосковье найдена мертвой, пропавшая в конце марта дочь топ-менеджера компании Лукойл Виктория Тыслюк. Как всегда, отмечу для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, мнениями экспертов, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и еще многим другим вы можете всегда познакомиться в интернете на нашем сайте swobodanews.ru. Как я уже сказал, читая сводку новостей, Европейский суд по правам человека постановил выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации российскому ученому Игорю Сутягину, осужденному в 2004 году на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. Суд признал, что в России было нарушено право Сутягина на справедливое судебное разбирательство, а также на свободу и безопасность. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение Европейского суда по правам человека, бывший заведующий сектором военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады Игорь Сутягин ждал без малого 9 лет. За это время президент России Дмитрий Медведев успел его помиловать, а спецслужбы обменять на нескольких россиян, задержанных в США летом прошлого года. Сутягина обвиняли в шпионаже, который, по мнению следствия, заключался в передаче сведений о российских ядерных подводных лодках и системах предупреждение о ракетном нападении. Сам ученый настаивал на своей невиновности и утверждал, что не имел доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. Однако суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Оба процесса по делу Сутягина сопровождались скандалами. Первый был вызван внезапным роспуском коллегии присяжных, рассматривавшей дело. Второй связан с составом новой коллегии. Выяснилось, что в нее были внедрены бывшие сотрудники спецслужб. Собственно, манипуляции с составом суда, рассматривавшего дело Сутягина, и легли в основу решения Страсбурга, говорит адвокат Игоря Сутягина Анна Ставицкая.
Так как нарушено самое фундаментальное право, это право на справедливый, независимый и беспристрастный суд, то Европейский суд сделал вывод, что все остальные нарушения даже не имеет смысла рассматривать. То есть Европейский суд в своем решении достаточно подробно описывает те манипуляции, которые происходили составом суда в деле Сутягина. Я просто напомню, что дело Сутягина сначала слушалось одним составом суда, но затем по непонятной причине, буквально через несколько дней после того, как мы приступили к рассмотрению дела по существу, вдруг начались такие странные телодвижения по поводу откладывания дела Сутягина на какие-то различные даты, а затем все это закончилось так, что сменили полностью состав коллегии присяжных, так как сменили судью. И вот Европейский суд сказал, что безосновательная смена коллегии присяжных, которая не устраивала власть, повлекло за собой уже все остальные действия власти неправильными. И Европейский суд сказал, что даже не имеет смысла рассматривать и правильность состава второй коллегии присяжных.
Юристы утверждают, решение по делу Сутягина фактически первое, в котором Европейский суд по правам человека прямо указывает на манипуляции с составом суда, которые позволяют себе российские власти и судебная администрация для достижения нужного решения, говорит Анна Ставицкая.
Мне кажется, такое позорное решение, когда Европейский суд признает, что у нас в стране просто манипулируют судом. У нас достаточно много уже скандалов с судами. Высказывание Натальи Васильевой относительно дела Ходорковского. Но вот это решение Европейского суда, оно уже документально подтверждает то, что у нас власти, которые возглавляют суды или еще там какие-то власти, они манипулируют судом в зависимости от того, какое им решение необходимо, чтобы было принято.
Сказала адвокат Анна Ставицкая. Для ее подзащитного Игоря Сутягина решение Европейского суда по правам человека означает не только получение компенсации в 20 тысяч евро, но и возможный пересмотр дела. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Полиция Чехии обвинила несколько человек в поддержке террористов на Северном Кавказе. Уроженцы Болгарии, Молдавии, Дагестана и Чечни подозреваются в оказании материальной и финансовой помощи дагестанскому подпольному объединению «Джамаат Шариат», которое несет ответственность за нападения и теракты. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Полиция Чехии выдвинула обвинение на основании подозрения в терроризме 8 гражданам 3 стран. Причастность еще одного подозреваемого к оказанию поддержки террористам проверяется. 7 подозреваемых в сотрудничестве с боевиками на Северном Кавказе уже арестованы на территории Чехии. 2 находятся в Германии. Они пока на свободе. Сообщается, что некоторые обвиняемые имели связи с подпольным объединением «Джамаат Шариат», так называемый «Дагестанский фронт». В это объединение входят несколько автономных действующих в разных районах Дагестана диверсионных групп. В частности, члены подпольного объединения подозреваются в совершении террористического акта в Каспийске, в результате которого погибли 43 человека и более 170 были ранены, а также в нескольких нападениях на сотрудников МВД, ОФСБ и военнослужащих в Дагестане. Комментирует глава подразделения по борьбе с организованной преступностью полиции Чехии Роберт Шлахта.
Я могу подтвердить, что обвиняемые имеют связи с подпольным действующим в Дагестане объединением «Джамаат Шариат». С нашей территории они передавали членам объединения финансовую помощь и фальшивые документы, которые подделывались в Чехии.
По данным полиции Чехии, обвиняемые действовали в нескольких европейских странах. Сами они также были гражданами разных стран.
На нашей территории арестованы 7 человек. Запрос на задержание еще 2 был послан в Германию, где находятся подозреваемые. Из тех участников группы, что были задержаны в Чехии, 2 гражданам Болгарии было предъявлено обвинение в подделке документов. 4 уроженцам Дагестана и Молдавии было предъявлено обвинение в подготовке террористического акта. По делу проходит также гражданин Чечни, который обвиняется в незаконном хранении оружия и подделке денежных знаков.
Сказал глава подразделения по борьбе с организованной преступностью полиции Чехии Роберт Шлахта. По словам Шлахты, члены «Джамаат Шариат» в Чехии вели себя очень осторожно, и не все задержанные знали о том, для чего предназначены поддельные документы. При этом чешской полиции удалось найти доказательства, что изготовленные в Европе паспорта и собранные денежные средства были предназначены для Дагестана. Некоторые члены подпольной организации проходили тренировку в Афганистане или Пакистане. Расследование по этому делу началось в 2008 году, после того, как стало известно, что сторонники объединения «Джамаат Шариат» собираются из Германии, где они вели активную деятельность, перебраться в Чехию. Здесь на протяжении 2 за ними велось наблюдение. По данным полиции, во время задержания была конфискована литература на арабском и русском языках, фальшивые документы, печати чешских и иностранных организаций, поддельные банкноты, а также наркотики и письменные сообщения, которые указывают на связь с дагестанскими боевиками. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник американские политики, комментаторы и пресса обсуждали ликвидацию главы Аль-Каиды Усамы Бин Ладена и ее последствия, рассказывает Евгений Аронов.
Весть о кончине террориста номер 1 была встречена многими американцами с ликованием. Политики и эксперты, выступающие в средствах массовой информации, в целом высоко оценивают действия американских спецслужб, сумевших отыскать и ликвидировать Бен Ладена. Вот что сказал известный обозреватель Чарльз Краутхаммер. Операция против Бен Ладена демонстрирует способность американской армии эффективно выполнять сложные задания в любой точке земного шара. Это главный результат. Советник 4 президентов Дэвид Гёрген отметил, что операция против Бен Ладена сплотила нацию, истосковавшуюся по простому и ясному успеху в войне с терроризмом, успеху которым не стало ни свержение Талибана, ни уничтожение режима Саддама Хусейна. Спасибо президенту Обаме и спасибо президенту Бушу. Усилиями обеих администраций это дело удалось довести до конца. Демонстрации, проходящие сейчас у Белого дома, это демонстрации солидарности и единения, а не, как обычно, акции протеста и возмущения. Вашингтоне прекрасно понимают, что президент Обама попытается извлечь максимальные политические дивиденды из случившегося. Тем не менее, республиканцы публично приветствуют действия Белого дома. Вот что сказал, в частности, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Я воздаю должное президенту лично и всей его администрации. Обама рисковал жизнями бойцов спецподразделения и понимал, какая критика на него обрушится, если операция сорвется. Поэтому он заслуживает самой высокой похвалы за проявленную стойкость духа. Тем не менее, некоторыми политиками это событие интерпретируется в откровенно политическом контексте. Вот что сказал конгрессмен-демократ Гарри Акерман. Это подлинный триумф, о котором Джордж Буш мог только мечтать. Как указывают эксперты, операция против Бен Ладена, дерзкая, без побочных жертв, выполненная силами специального назначения, а не с помощью ракеты, выпущенной из беспилотника, и стремительная, весь рейд занял каких-нибудь 40 минут, может в определенной мере восстановить престиж США, пошатнувшийся ввиду нерешительной реакции Вашингтона на волнение в Ливии и в других странах арабского мира.
История поиска и ликвидации Бен Ладена, затянувшаяся более чем на десятилетие, позволяет сделать несколько важных выводов относительно методов ведения войны с террором и будущей террористической угрозы, считает мой собеседник, известный американский военный эксперт, историк, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Эдвард Лютвак. Как вы объясняете тот факт, что поиск и уничтожение Бен Ладена, на что были брошены гигантские силы и средства, занял целое десятилетие? Главная причина, на мой взгляд, заключается в том, что годы были затрачены впустую на попытки вычислить Бен Ладена с помощью пакистанцев. В недрах американского оборонного истеблишмента есть прослойка, сохраняющая несокрушимую веру в необходимость стратегической кооперации с Пакистаном. Пакистанские спецслужбы заработали многие миллиарды долларов на обещаниях поймать Бен Ладена. Сейчас становится ясным, что он был обнаружен без их помощи благодаря выходу на связного Бен Ладена, чье имя стало известным в результате допросов людей, взятых во время антитеррористических операций и кропотливого разведанализа. Бен Ладен был обнаружен в обширном комплексе, построенном специально для него по соседству с элитарной военной академией. Пакистанцы, судя по всему, прикрывали главу Аль-Каиды. Можно предположить, что операция привела к успеху, потому что в ней не участвовали пакистанцы, потому что их держали в полной неизвестности. Второй фактор — это плохая готовность спецслужб к работе такого рода. В докладе комиссии, расследовавшей события 11 сентября, ЦРУ оценивается как посредственная организация. Достаточно сказать, что глава группы, занимавшейся поиском Бен Ладена, не знал арабского языка, и это его начальство не беспокоило. Потребовалось время для реорганизации ЦРУ, чистки его рядов и подбора дееспособных людей. Можно ли, как вы считаете, сказать, что с ликвидацией Бен Ладена уменьшается опасность, исходящая от Аль-Каиды? Аль-Каида в ее первоначальном виде уже демонтирована. Она не набирает новых исполнителей терактов, она не ведет подготовку террористов, как активно действующая террористическая сеть, возглавляющаяся Бен Ладеном и Завахири, она не существует. Но угроза терроризма от этого ощутимо не уменьшилась, потому что ясно, что в данный момент у терроризма есть корни в исламских массах. Террористические ячейки, связанные и не связанные с Аль-Каидой, функционируют в Йемене, Сомали и других странах. Они, возможно, не способны провести масштабные атаки, подобные терактам 11 сентября, но они способны завербовать достаточное число людей, чтобы продолжать атаки. Достаточно посмотреть на события последних дней в Афганистане и Марокко, или теракты на Филиппинах, в Индонезии, Таиланде, о которых пресса почти не сообщает. Можно в этом контексте упомянуть Дагестан и Чечню. Эта тенденция не прервется. Таков вывод известного американского специалиста Эдварда Лютвака из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев в Москве. Сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный за шпионаж и впоследствии помилованный, выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Суд обязал власти России выплатить Сутягину 20 тысяч евро компенсации за нарушение права на справедливое судебное разбирательство. ФСБ России завершило расследование дела в отношении бывшего разведчика Александра Потеева, выдавшего американским властям имена группы российских разведчиков-нелегалов. Дело направлено в суд. Убийство лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена не было результатом совместной операции США и Пакистана. Об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в интервью газете «Вашингтон-Пост». В Чехии задержаны 7 подозреваемых в сотрудничестве с боевиками, действующими на Северном Кавказе. На западе Ливии идут упорные бои правительственных сил и повстанцев у города Зинтаны в прилегающих горных районах. События на юге Киргизии летом прошлого года не являлись геноцидом, но имели признаки преступлений против человечности. Такой вывод содержится в докладе Международной независимой комиссии, представленном сегодня в Бишкеке. Румыния и США договорились о размещении на румынской территории элементов американской системы противоракетной обороны. В Великобритании в окрестностях одной из атомных электростанций по подозрению в террористической деятельности задержаны 5 человек, выходцы из Бангладеш. В Дании уроженцу Чечни боксеру Лорсу Дукаеву предъявлены обвинения в террористической деятельности. В Атлантическом океане обнаружен второй бортовой самописец самолета компании Air France, потерпевшего катастрофу в июне 2009 года. В Канаде правящая консервативная партия одержала победу на парламентских выборах. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна новость. В Уфе на 2 дня отложено судебное заседание по делу 17 активистов левых организаций, задержанных 1 мая сотрудниками уфимской полиции. Представители организации «Левый фронт» в Уфе считают полицейскую акцию мерой запугивания по отношению к активистам социальных организаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
17 активистов левых и экологических организаций были задержаны полицией в Уфе 1 мая сразу после проведения праздничных политических мероприятий. Среди задержанных – члены организации «Левый фронт», «Автономные действия», «Башкирская дружина охраны природы», «Регион 02». Все активисты обвиняются в неповиновении распоряжениям сотрудников полиции. В качестве наказания им грозит либо административный арест до 15 суток, либо денежный штраф в размере от 500 до 1000 рублей. О первомайском инциденте с полицией в Уфе рассказал координатор общественной организации «Левый фронт» Дмитрий Чувилин.
Понятно, что произошло очередная акция. Милиция как-то забрала на завинчивание гаек на политическое преследование социальных активистов. Просто-напросто после всех санкционерных правительством и администрацией города акции мы возвращались с мероприятий, и 17 активистов, представителей Левого фронта, автономного действия и организации «Баждоп регион 02» были задержаны сотрудниками Октябрьского РОВД. Всех буквально элементарно затащили за руки и за ноги в газели милицейские. Всем почти нанесены телесные повреждения, то есть вот это вот насильственное перетаскивание. Особенно вот девушкам досталось у нас. Похищены личные вещи у наших активистов. Флеш-карты, кого-то там изымались, телефонные, фотоаппараты и так далее. Ну, это чтобы не допустить распространения информации о произволе.
Все задержанные активисты были доставлены в Октябрьский райотдел внутренних дел города Уфы, где их продержали около 4 часов. На всех были составлены административные протоколы за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции. Активисты настаивают на том, что с их стороны не было совершено никаких правонарушений. Все проведенные ими первомайские публичные мероприятия были согласованы с органами власти и местного самоуправления. Продолжает координатор Левого фронта в Уфе Дмитрий Чувилин.
Самое интересное, что написано в протоколе. Протокол составлен по статье 19.3 Кодекса административных правонарушениях, что сотрудники милиции якобы требовали от нас предъявить документы, пройти с ними до опорного пункта, так называемого стаканчика. Однако никаких таких требований они не предъявляли просто-напросто.
Суд над задержанными активистами должен был состояться сегодня, 3 мая, однако обвиняемые настояли на вызове в судебное заседание свидетелей, которые могли бы подтвердить их невиновность. Судья удовлетворил ходатайство активистов Левого фронта и перенес заседание на 5 мая. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Мировая политика». И вновь к теме поимки и уничтожения Усамы Бен Ладена. Историей формирования и развития организации, созданной Усамой Бен Ладеном после терактов 11 сентября 2001 года и в течение последующих почти 10 лет, занималась моя коллега Ирина Лагунина. Одно из лучших исследований и Аль-Каиды, и роли в ней террориста номер один – книга Рахана Гунаратны, выходца из Шри-Ланки, бывшего консультанта ООН по вопросам терроризма внутри Аль-Каиды. У нас сейчас в эфире некоторые цитаты из этой книги и беседа с Раханом Гунаратной, которую провела Ирина Лагунина.
конце 1998 года Усама бен Ладен понял, что за его спутниковым телефоном «Компакт-М» следят западные разведки и службы безопасности. И «Аль-Каида» разработала систему обмана тех, кто отслеживал звонки. Вскоре, однако, западным разведкам удалось разгадать этот обман. Он состоял в том, что международные звонки переводились с одного телефонного номера в Пакистане на другие, так что это выглядело не как международные звонки, а как внутренние. Анализ телефонных счетов Бен Ладена с 96 по 98 годы показал, что почти пятая часть звонков, 238 из 1100, были сделаны на телефонные номера в Великобритании. На втором месте по числу звонков стоит Йемен, 221, региональный центр Аль-Каиды на Ближнем Востоке с мая 1996 года. Список других стран, в которые Усама часто звонил, включает в себя Азербайджан, Пакистан, Саудовскую Аравию, Судан и Египет.
Телефонные звонки показывают размах деятельности Аль-Каиды. И все это было создано практически одним человеком – 17-м сыном саудовского миллионера Мухаммада бен Ладена. Всего у его отца, выходца из Йемена, в прошлом рабочего судоверфи в порту Джедде, а затем открывшего строительную фирму и ставшего миллионером, было 4 жены, многочисленные наложницы, любовницы и 52 ребенка. Он погиб во время крушения вертолета в Саудовской Аравии в 68 году, оставив всем детям и женщинам огромное состояние. Отец учил детей не вмешиваться в политику, и один из его сыновей даже отклонил министерский пост, предложенный ему королем Саудовской Аравии. Единственный ребенок в семье, который решил войти в политику, это Усама бен Ладен. Сразу после советского вторжения в 1979 году Усама бен Ладен покинул Саудовскую Аравию и перебрался в Пакистан, в приграничный с Афганистаном Пешавар, где собиралось афганское сопротивление. Первая встреча с лидером относительно умеренного движения «Джамиат Ислами» Бурхануддином Рабани. Затем с иорданцем, выходцем из Палестины, шейхом доктором Абдуллой Азамом, членом иорданской группы «Мусульманское братство». Вместе с этим человеком, как утверждают данные разведки, Усама бен Ладен сформировал афганское бюро, через которое распределил по отрядам афганского джихада 200 миллионов долларов западной и ближневосточной помощи и немало своих собственных денег. Война в Афганистане закончилась, и бойцам Аль-Каиды, в том числе созданной бен Ладеном бригаде 055, стало нечего делать в стране. В этот момент интерес к Аль-Каиде проявился в Судане. Президент страны подписал письмо, дающее защиту коммерческим интересам Аль-Каиды в стране.
Постепенно Аль-Каида расширяла свой бизнес в сельском хозяйстве и промышленном производстве. Организация владела компанией по выращиванию овощей и фруктов под названием Blessed Fruits в Хартуме и компанией грузоперевозок. В пригородах города Дамазин была куплена ферма, где члены Аль-Каиды выращивали сезам, арахис и белую кукурузу. Ферма выполняла еще одну роль. Ее использовали для того, чтобы освежить в памяти членов Аль-Каиды, как использовать оружие и взрывчатку.
Но именно из Судана началась международная деятельность Аль-Каиды. Мы беседуем с автором исследования Роханом Гунаратной.
Аль-Каида – другого рода организация. Это секретная сеть. Она никогда не брала на себя ответственность за теракты, которые совершала. До 11 сентября, до того, как Соединенные Штаты не вторглись в Афганистан. Они пытались таким образом сохранить своих членов и тех, кто дал им приют – движение «Талибан». И если террористические группы 70-х, 80-х годов не хотели убивать людей, не делали убийства своей непосредственной целью, они просто с помощью терактов стремились получить известность, привлечь внимание к своим политическим идеалам и проблемам, то современные террористические группировки занимаются терроризмом для того, чтобы провести стратегические изменения общества. Именно поэтому терроризм сейчас не раздражающий фактор, не проблема правоохранительных органов, а угроза национальной безопасности государства.
Как они пришли к тактике секретности?
Это была идея Усамы. Он сам по своей природе человек, любящий конспирацию, секретность. Но во многом секретная структура Аль-Каиды привнесена из египетского исламского джихада. Лидер этой организации, доктор Айман Мухаммад Аль-Завахири, сам пережил разгром своей сети силами полиции и понимал, насколько важно для Аль-Каиды сохранить себя в тайне. Так что в равной степени и Усама, и доктор Завахири способствовали тому, что Аль-Каида существует и действует как секретная организация.
Полностью материал, посвященный книге об Усаме бин Ладене, книге Рахана Гунаратны и другие материалы из архивов Ирины Лагуниной вы услышите сегодня в новом выпуске радиожурнала «Время и мир», который она готовит и ведет, как всегда. Мы продолжаем программу «Время свободы». На острове Русский, в Владивостоке, около 250 турецких рабочих, нанятых компанией «Регионтехстрой», объявили забастовку из-за долгов по зарплате. Представители бастующих заявляют, что работодатель обещал каждому рабочему заработную плату в 4000 долларов в месяц. Теперь же руководство «Регионтехстроя» предлагает им по 300 долларов и билет домой. Для ознакомления с ситуацией на остров выехали сотрудники прокуратуры Приморья, миграционной службы и регионального управления Федеральной службы безопасности. Ранее в аналогичной ситуации на острове Русский уже оказывались как иностранные, так и российские рабочие. А в 1993 году этот остров стал известен во всем мире после того, как там скончались от голода несколько матросов срочной службы российского ВМФ. О новых проблемах на острове Русский рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Приморском крае Марина Лобода.
Международный день солидарности трудящихся турецкие рабочие на острове Русском в Владивостоке отметили по-пролетарски – забастовали. 250 гастарбайтеров прибыли из Стамбула в Приморский край на строительство комплекса Федерального университета, где через полтора года планируют провести саммит АТЭС. Строители работают на острове с февраля, но вместо обещанной зарплаты 4000 долларов в месяц им предложили по 300 долларов на руки и обратный билет домой, при условии, что рабочие оставят расписку о том, что зарплату им выдали полностью. Рабочие забастовали, отказавшись работать бесплатно. Работодатель в ответ самых упрямых лишил талончиков на питание в местной столовой и отобрал пропуска. На острове суровая пропускная система. Теперь заморские гастарбайтеры не могут покинуть территорию стройки и даже зайти в магазин, на входе которого стоит охранник и требует пропуск. И все-таки забастовщикам удалось передать свою жалобу в Краевое управление внутренних дел и обратиться в средства массовой информации. Генеральный подрядчик стройки компания «Крокус» дала первые комментарии, говорит пресс-секретарь филиала компании Екатерина Черненко.
К сожалению, иногда такое случается. По сути, эта стройка средних размеров микрорайона, не работает 60 субподрядных компаний, 11 тысяч человек. В целях контроля такого гигантского организма генеральный подрядчик уже вынужден вмешиваться в подобные конфликты, хотя юридически мы не можем влиять на взаимоотношения работодателя с его персоналом. По результатам проверки, в случае вины субподрядчика, будут приняты меры по отношению к нему. На данный момент точно могу сказать одно. Голодовки на острове нет и не было.
Трудовые конфликты из-за невыплат зарплаты на стройках объектов саммита стали обыденностью. По этой причине приморские жители работать туда не идут, боятся обмана. В основном на острове Русском трудятся гастарбайтеры из стран СНГ. Нередко это нелегалы, без регистрации, без документов, без всяких прав. Обманутые работодателем, они приходят жаловаться в общественную приемную по вопросам миграции при УВД Приморского края, говорит сотрудник приемной, доктор экономических наук Юрий Авдеев.
В приемной у нас бывают люди самые разные, и всегда ситуация выглядит примерно так же. Схема заключается в следующем. Объявляется тендер на строительство того или иного объекта. Этот тендер выигрывает тот, кто готов оплатить часть из тех денег, которые выделяются на этот объект. Да, это тот самый отказ. И естественно, что из оставшихся денег значительная часть уходит на материал, на содержание рабочих и так далее. И последней статьей остается зарплата. Ее-то взять уже неоткуда, поэтому рабочие остаются крайними. Это обычная практика. В результате брендом «Строй Катрест»
после скандала с турецкими гастарбайтерами на остров Русский выехала комиссия. В ее составе сотрудники прокуратуры, миграционной службы, трудинспекции и регионального УФСБ. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный за шпионаж и впоследствии помилованный, выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Суд обязал власти России выплатить Сутягину 20 тысяч евро компенсации за нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Убийство лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена не было результатом совместной операции США и Пакистана. Об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в интервью газете «Вашингтон Пост». В Чехии сегодня задержаны 7 подозреваемых в сотрудничестве с боевиками, действующими на Северном Кавказе. На западе Ливии идут упорные бои правительственных сил и повстанцев у города Зинтаны в прилегающих горных районах. Румыния и США договорились о размещении на румынской территории элементов американской системы противоракетной обороны. В Великобритании в окрестностях одной из атомных электростанций по подозрению в террористической деятельности задержаны 5 человек, выходцы из Бангладеш. На юге Афганистана в провинции Газни в результате авиаудара НАТО погиб сотрудник охранной фирмы, утверждает местная полиция. В Атлантическом океане обнаружен второй бортовой самописец самолета компании Air France, потерпевшего катастрофу в июне 2009 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям из мира театра. В октябре 2011 года в Москве появится новый театр мюзикла. Его художественным руководителем станет Михаил Швыдкой. Но моя коллега Марина Тимашева, которая сделала репортаж на эту тему, предлагает нам сперва послушать Максима Леонидова.
Над советской Москвой восходит солнце, разгоняя ночь и утренние сны. И заглядывая в каждое оконце, будет граждан дуновение весны. Ах, на Арбате пение птицы звон капели, ах, на Плющихе клёны начали цвести. Ах, как же трудно нам в подобной атмосфере материальную ответственность нести.
Это вы слышали фрагмент мюзикла «Растратчики» в исполнении Максима Леонидова.
В 27-м году Катаев написал повесть «Растратчики» и получил заказ от Московского художественного театра на пьесу, которую он, значит, написал, и она даже была поставлена Станиславским. Целый сезон она шла в Московском художественном театре, после чего была снята в связи с тем, что НЭП закончился, и она как бы стала неактуальна. Это история двух людей, бывшего штабс-капитана, а ныне бухгалтера одного из советских учреждений, человека пожилого и молоденького деревенского паренька Ванечки, кассира, которые растратили огромную сумму. Это история вот мечты, это история раздавленных человеческих судеб, но мы изменили финал Катаевской пьесы, где все садятся в тюрьму и все плохо. Мы нашли возможность, что никто в тюрьму не садится, и у нас все хорошо, потому что это все-таки мюзикл.
Растратчиками создатели нового театра надеются завершить сезон 2012 года, а откроются уже в октябре 2011 российской премьерой бродвейской постановки «Рент». За ней последует спектакль «Времена не выбирают». Год назад небольшое шоу было отрепетировано и представлено в Нью-Йорке в Центре искусств Михаила Барышникова. Теперь Максим Дунаевский в сотрудничестве с музыкальным руководителем постановки, пианистом Левоном Аганезовым, переделывает партитуру, чтобы показать полнометражный спектакль. Рассказывает Михаил Швыдкой, он же вместе с Алексеем Кортневым автор либретто.
Это история американской певицы и русского музыканта. Таких историй было много, на самом деле. Скажем, в 30-е годы это была судьба драматурга известного Александра Афиногенова и его жены Джейн, американской. Когда мы задумали сделать проект, связанный с с советскими и американскими песнями 20-х и 30-х годов, была скромная идея, абсолютно тихая. Дело такое, почти домашнее музицирование. И то выяснилось потом, чтобы сделать то же самое в Москве, нужно создать театр. Иначе ничего не получается.
Не получается, потому что негде играть, а арендовать зал слишком дорого. Стали искать площадку. А в это время руководство завода имени Хруничева реконструировало принадлежащее заводу здание Дома культуры имени Горбунова и отправилось на поиски чего-то более умеренного и аккуратного, чем аудитория рок-концертов. И вот результат. Горбушка превратилась в театр мюзикла. Без постоянной труппы, зато с собственным менеджментом и даже оркестром. В репертуаре будет 3 спектакля, что очень привлекательно для актеров. Многие из них не хотят. Хотя, да и не могут, много лет в ежедневном режиме играть одну единственную роль. К тому же постановки рассчитаны на разных людей. Рент привлечет любителей рок-музыки, а «Не выбирать времена» станут поклонники джаза. Есть спектакли оригинальные, а есть лицензионные постановки, то есть кальки бродвейских мюзиклов. Идею нового театра формулирует его генеральный директор Александр Попов.
Очевидно, что жанр мюзикла у нас в стране получил права гражданства. И вот то, что мы решили сделать, это попытка создания такой постоянной мюзикловой площадки. Но нам кажется, что создание гибрида из русской репертуарной традиции и из бродвейского постоянного проката – это история многообещающая. Принцип, который заложен в основу нашей модели – это 3 названия, каждое из которых идет 10 дней в месяц.
Практика показывает, что до сих пор в России окупались некоторые лицензионные мюзиклы и те спектакли, которые шли в стенах государственных театров. Оригинальные постановки в режиме бродвейского проката «Нон-стоп» прибыли не приносили. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня Всемирный день свободы печати, и наша рубрика «Общественное мнение» посвящена тому, как воспринимаются в российском обществе проблемы, связанные со свободой слова. Об этом мы уже говорили в начале этого информационного часа, а сегодня о том, замечают ли российские граждане, что свободы становится все меньше, и насколько они теперь доверяют СМИ, рассказывает ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
«27% опрошенных Левада-центром полагают, что российские пресса и журналистика недостаточно свободны. Но не таково мнение большинства. 51% граждан уверены, что СМИ достаточно свободны. А еще 12% отмечают, что они даже излишне свободны. Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра, отмечает, что вопросы свободы слова вообще не слишком волнуют россиян.
Представление о свободе слова, тем более свободе публичного слова. Все-таки это осталось в конце 80-х, в самом начале 90-х годов. То есть, с одной стороны, вроде бы демократия ассоциируется прежде всего сегодня вот именно со свободой слова. Впрочем, довольно близко по значению стоят такие вещи, как просто экономическое благосостояние, стабильность, которые вообще, говоря, там, к демократии отношения никакого не имеют. Но, с другой стороны, свобода, скажем, избирать людей, которых ты считаешь достойными в представительные органы власти, стоит далеко-далеко после многих других прав и свобод. Прежде всего, и это, конечно, не свободы, а, остатки советских гарантий. Право получить бесплатное образование, медицинское обслуживание, право на работу по профессии, достойное ее вознаграждение и так далее, и так далее. И где-то к концу первого десятка вот идет свобода слова. Вот примерно такая ситуация. С одной стороны, свобода вроде важна и нужна, и хорошо, а с другой стороны, есть вещи гораздо более важные.
А отмечают люди сворачивание свободы печати, например?
Да вот нет. Когда мы несколько раз его задавали по всей стране этот вопрос, как вы считаете, вот нынешняя власть угрожает свободе слова и свободе высказывания в средствах массовой информации или, не покушается на них? Порядка там 60%, 56, 58, 60 считают, что угрозы здесь нет, и процентов там 23-25 считают, что действительно власти стараются свернуть свободу слова. В этом смысле не то, чтобы люди этого не видели, того, что власти сворачивают свободу слова, но мне кажется, здесь дело в представлениях о свободе. Все-таки свобода, с одной стороны, у россиян современных ассоциируется с гарантиями жить, ну, хоть как-то нормально, да, а с другой стороны, с тем, что отнимают и могут отнять. В этом смысле, ну, как говорилось в старой пьесе Льва Толстого, это не свобода, это воля. Поэтому, с одной стороны, вроде свобода не так важна, но у нас был такой вопрос, а вот если свобода ездить за границу, куда ты хочешь, или достойная зарплата и положение в обществе, вот согласились бы это променять первое на второе? Ну, все-таки, вот, больше половины сказали, ну, нет, ни за что, хотя процентов под 40 согласились, что, в общем, если будет зарплата, бог с ним.
А насколько велико доверие к средствам массовой информации в российском обществе?
Не очень велико. Бывали времена, когда оно было неизмеримо больше. Это был конец 80-х, самое начало 90-х годов. Но ведь доверие в России – это тоже такое не совсем доверие. И оно не очень практически много значит. То есть, с одной стороны, вроде средства массовой информации, а сегодня это, конечно, прежде всего телевизор, не очень доверяют. Чаще всего там не то, чтобы испытывал доверие, но и не то, чтобы испытывал недоверие. Такая, ну, как бы умеренно скептическая позиция. Но, с другой стороны, смотрят 3-4 часа каждый день. И других таких по мощности, регулярности и широте охвата средств массовой коммуникации нету в России. Других возможностей получить информацию, дать какую-то свою оценку, обменяться с другим человеком и так далее в России нет. Поэтому доверие не доверие, а вынужденно пользуются тем, что есть. А то, что есть, это все-таки официальные информационные каналы, ну и не только информационные. Они строят образ мира, а не только новости.
Говорил социолог Борис Дубин. 29% респондентов Левада-центра уверены, что российские средства массовой информации объективно информируют граждан о событиях, происходящих в стране и в мире, а 52% напротив отмечают, что они являются средством пропаганды и манипулирования общественным мнением.
Я напоминаю, что рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы поговорим подробно о том, как по разным версиям, и которые прозвучали из уст разных политических лиц, была проведена операция по поимке и уничтожению лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена. И вернемся к другим темам, уже прозвучавшим в предыдущих часах «Времени свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Арктика. ГУЛАГ продолжает фонить.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. На что рассчитывает истец Юлия Тимошенко?
В блогах «Свободы».
Владимир Абаринов. Сначала вердикт, потом справедливость.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».